Всем привет, с вами подкаст «Интроверт» на кухне международного образовательного проекта «Art for Introvert». Напоминаем, что формат нашего подкаста – это неформальный разговор с друзьями на кухне, с шутками и личными историями. Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекций или хочется глубже изучить тему того, о чем сегодня мы будем с вами говорить, а будем мы говорить с вами про спорт, то ловите нашу подборку для тех, кто хочет быть здоровым. Непростые времена. Хотите отвлечься от дум-скроллинга, не хотите вообще ничего слышать, но хотите заняться чем-то новым, подумайте о спорте. Спорт всегда стоит и подмигивает вам. У нас есть возможность оплатить его как с российских карт, так и с международных. Ловите нашу подборку. Посмотрите этот курс и еще сотни других. Вы можете, оформив нашу подписку, сейчас наша подписка открыта для всех совершенно бесплатно, первые 7 дней, можно смотреть в приложении, где и когда угодно.
Предлагаю по чайку.
Итак, внимание. Внимание, 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 внимание! Представляем стартовый состав сегодняшнего подкаста. Итак, в красном углу ринга исследовательница культурологии, мастер спорта по настольному теннису Дарья Гунько.
Меня ни разу так еще не представляли. Всем привет. Да, да, все именно так. Такие вот заслуги. Настольный теннис — это тоже спорт. По нему тоже дают категории. Это олимпийский вид спорта, на секундочку. Есть вот этот пинг-понг, который играют в парке, а есть настольный теннис. Посмотрите обязательно соревнования.
Отлично. А в синем углу ринга. Правда, Катя хотела угол ринга цвета морской волны, но пусть будет синий. Итак, в синем углу ринга спортсменка, скалолазка, экстремалка, ее лиличество Екатерина Смоленская. Встречайте.
Всем привет, друзья. Да, меня тоже так еще никогда не представляли, но вы знаете, мне очень нравится. Я думаю, что я теперь буду вести все свои презентации, именно начиная с этого.
Спасибо, спортсменка, скалолазка.
Спортсменка, экстремалка, альпинистка. Что там еще? Ее величество. Ну и по совместительству филологиня Екатерина Смоленская.
Глеб, сегодня это не так важно. Сегодня да. Самое главное, что ты скалолазка и экстремалка.
Да, ну и смотреть, вести и помогать вам смотреть этот, слушать этот подкаст буду я, Глеб Андреев, лектор по философии, кандидат философских наук и по совместительству кандидат мастера спорта по лыжным гонкам. Да. Итак, начнем наш подкаст. Он будет посвящен философии спорта. И мой первый вопрос, соответственно, естественно, у меня есть план. И я смотрю в этот план.
Я его придерживаюсь.
Я его написал даже. Давайте подумаем над первым вопросом. Как появился спорт? Как вы думаете?
Слушай, ну вопрос сложный, потому что когда человек очень долгое время, в принципе, физической активности посвящал очень много времени, я думаю, что здесь тяжело найти какие-то первые точки, когда именно спорт выделяется как отдельная такая штука. Но есть мой любимый, как всегда, Йохан Хейзинга с его теорией игры, игровой и концепцией культуры, который говорит, что в принципе супер древняя форма деятельности, что человек сразу начинает играть в какие-то игры, в том числе условно агональные, то есть соревновательные, состязательные. Поэтому найти какую-то, наверное, первую точку сложно. Есть куча свидетельств, там, какие-то, начиная с наскальных рисунков, там, 35 тысяч лет назад, как люди уже делают вроде бы какую-то ритуальную деятельность, связанную с физическими нагрузками. Готовы ли мы назвать это спортом? Потому что все-таки спорт сегодня нами воспринимается как такая большая индустрия, как какой-то огромный бизнес, как то, что мы смотрим по телевизору. Ну, наверное, с натяжкой можно. Тем более, что в более поздние уже свидетельства там, древних цивилизаций, каких-нибудь американских особенно, мы видим уже вполне себе спортивные соревнования с мячом, с каким-то уже инвентарем.
Отлично, Катя, твоя версия, твоя мысль. Есть ли у тебя какие-то соображения на этот счет?
Да, у меня соображения проистекают из той же книжки, из того же самого Хейзинга, из его «Homo Ludens», где, ну, собственно, я читала ту же самую книгу, она произвела на меня колоссальное впечатление. И,
вы все читали одну книгу просто, всем отделом.
Вслух, да, вслух по вечерам после записи подкастов мы читаем Хейзинга. И да, я помню эту теорию, но на самом деле... Мне кажется, тут вообще сначала нужно договориться, как правильно сказала Даша, сегодня мы понимаем под спортом нечто совершенно особенное, это такая широкая массовая индустрия. Нужно договориться о терминах, что для каждого из нас спорт. Вот.
Ты действуешь как студенты моего профкурса, которые уже знают, что нельзя ни на какой вопрос отвечать односложно, и они сразу: давайте поговорим о терминах. Ну давайте, хорошо, раз ты предлагаешь, хорошо, давайте поговорим о терминах, об этих злосчастных терминах. Кстати, насчет того, что вспоминала сегодня Даша, я думал, что мы где-то в середине вспомним про футбол, про российский футбол и про Тлачли, один из, так сказать, одну из первооснов этой игры. Но на самом деле, раз уж пошел такой разговор, давайте вспомним мезоамериканская версия футбола, где в жертву, кстати, приносили выигравших. И многие не знают, но в России до сих пор издревле и до сих пор играют именно в эту версию футбола, поэтому остались только такие футболисты, как Дзюба, Коряка. То есть хорошие, но вот не лучшие давно.
Но их всех в жертву давно. Лучшие уже где-то.
Ты сказал какое-то такое интересное слово, что-то среднее между Теночтитланом и Клатчем. Можешь его еще раз воспроизвести?
Тлачли. Тлачли.
А, ну вот, а Клатчли это, да? Был ли Клатч? Был ли Тлач? Ну да, мне кажется, что я вообще о футболе знаю довольно мало, поэтому тут я поверю вам.
Меня потрясает такая интересная очень история. Сейчас, насколько я знаю, несколько лет не углублялся в эту тему, но сейчас Федерация футбола признает, что китайский футбол — это самый древний футбол. Играли не мячом, играли не ногами, играли с другими кольцами, играли по-другому, но эта версия футбола... Это меня всегда потрясает. Давайте поговорим о терминах. Давайте. Играли в футбол, но это был совсем не футбол. И я такой внутренне ощущаю. Да, чувствуется, пахнуло именно футболом. Именно так он и выглядел. Как-то совершенно по-другому. Меня это всегда потрясает, поэтому терминология, да, это всегда очень интересный момент. Я читал еще кое-что, кроме Йохана Хейдинге. Это Норберт Элиас.
Да ладно?
Да, я
тоже чуть подальше покозыряю еще одной прочитанной книжкой.
Ого-го-го!
Мы на троих прочитали уже сколько? Три книги.
Ну, в принципе...
Мы же спортсмены. Что здесь требовать? Три книжки уже, молодцы. Это сейчас стереотип был ужасный. Шутка, построенная на стереотипе. Это мы не поддерживаем. Мы сами над собой смеемся. Спортсмены очень умные, прекрасные люди.
Да, это всегда неприятно, когда люди действуют как Кайри Ирвинг и бросают тень на всех спортсменов. Если кто-то смотрит баскетбол, то сейчас понял, о чем я. Итак, про спорт. Вот Норберт Элиас, человек, который много знает про цивилизационный подход к культуре и про цивилизации в принципе, говорит о том, что спорт, как это ни странно, появился не в Древней Греции, не где-то там в Мезоамерике, не в Китае, а в Англии и не так давно. В Великобритании, из Великобритании вышло большинство современных видов спорта популярных. Футбол, то есть сокер в его виде в современном, скачке, борьба, бокс, теннис, гребля, легкая атлетика. И даже...
Настольный теннис.
Настольный теннис обязательно. Изначально этот самый теннис «Jeu de Pomme». Я надеюсь, я правильно сказал. Это когда ладонью играли, напоминал...
А потом портсигарами. То есть, ну, потому что просто перекидывали пробку от шампанского, которая вот такая по форме как мяч, портсигарами где-то в барах. Так что у нас вполне себе барная игра.
«Jeu de Pomme» переводится с французского как «игра с яблоком».
Ага. Ну, может быть, я неправильно назвал. Все, кто говорит на французском...
Это я компенсирую тот факт, что я не читала вот второй книжки про спорт, и я должна чем-то отличиться.
Если я сказал неправильно на французском, не говорите об этом, но потому что неприятно каждый раз узнавать, что ты в чем-то неправ. Ну что такое? Не надо писать этого мне. Я и так знаю, какой я плохой человек. Достаточно того, что я картавый. Едем дальше. Даже тотализатор. Современный тотализатор, одна из вещей, которая подталкивает современный профессиональный спорт, и тот пришел оттуда, из Англии. Как он это выяснил? Он говорит о том, что в 1878 году в Ганновере появляется первый футбольный клуб в Германии, который играет по английским правилам. И это признак того, что когда другая страна берет какие-то правила игры, здесь мы подключаем Йохана Хейдингу, появляется какой-то тип играния, и когда появляется тип игры, то мы понимаем, что вот он рождается спорт международный, потому что появляется какая-то концепция, где типа какой-то вот немецкий клуб решил подключиться к международной системе спорта. Ого, что-то интересное. Но на самом деле мне кажется, что спорт вышел из Древней Греции, по большей части.
Я хочу тут сделать такое небольшое замечание. Как раз я, как человек, который куда-то туда в древность пошел, Мне кажется, что мы уже здесь наталкиваемся на такое разделение, о котором, я думаю, мы сегодня еще поговорим, на спорт и физическую культуру. То есть, когда мы говорим про какие-то древние общества, там все-таки речь идет больше про какие-то физические упражнения. Как вот тоже, я же обещала, что я читала еще одну книжку. У Спенсера есть такая прекрасная теория излишней энергии. Потому что в какой-то момент люди стали так эффективно охотиться, что у них стали оставаться силы. У них уже было какое-то довольно совершенное оружие, им уже не нужно было постоянно ходить на охоту, а силы физические-то остались, нужно что-то делать, нужно тренироваться, нужно куда-то эту энергию всю выплескивать. Так появилась физическая культура. Здесь я с тобой согласна, если мы говорим скорее про спорт, то это да, тут, наверное, уже туда ныряем, в Древнюю Грецию.
Мне кажется, что здесь не стоит забывать, тут Даша совершенно права, что физическая активность еще у Платона, да, с чего нужно начинать занятия философией, с физической активности. Удели внимание физическим упражнениям, затем занимайся духовными практиками, и так далее, ты придешь к той самой истине, душа твоя, может быть, вернется.
Мы тут с Глебом поотжимались перед подкастом немножко в коридоре.
О!
Это да. Вранье, Катя.
Поэтому физические упражнения — это очень важная сторона. Но мне кажется, здесь многие упускают, что древние греки занимались каким-то своеобразным очень видом спорта, каким-то своеобразным спортом. Да, Олимпийские игры, безусловно, начали существовать, потом были отменены, потом были возвращены в совершенно другом виде. Но так или иначе, еще не стоит забывать, что Платон у нас олимпийский чемпион по панкратиону, древней борьбе.
По панкратизму.
Да. По панкратиту это мы с вами чемпионы.
Говорите за себя.
Когда мы говорим о спорте и когда мы говорим о Древней Греции, очень часто люди смешивают эти понятия и думают о том, что коль скоро Олимпийские игры пошли оттуда, то оттуда же откуда-то идет и спорт. Но на самом деле, конечно, безусловно, существует концепция современного спорта, и она вышла, я бы не стал соглашаться с Элиасом, что только из Великобритании, но так или иначе, да, некоторые виды спорта в современном виде, в котором мы их знаем, существуют благодаря...
И у многих, я, например, просто, как всегда, со своим настольным теннисом, была, например, древнеримская такая игра «Тригон», и это... по сути, прародитель практически всех игр с мячом, которые вот как-то напоминают большой теннис, бадминтон, настольный теннис. Это такой общий предок, когда просто люди через сетку перекидывали какой-то объект друг другу с помощью какого-то предмета дополнительного, то есть не руками, как в волейболе, а что-то нужен какой-то дополнительный инвентарь. Но потом уже, да, действительно, в Англии гораздо позже это все сформировалось. Появились правила, появились какие-то уже нормы и более сложная вообще система, связанная с этим видом спорта.
А тот вид спорта, которым занималась я, он на самом деле с Великобританией не особенно связан, как считается. Поскольку, как следует из названия, альпинизм должен появиться там, где существуют Альпы. Хотя сегодня в каждой стране на самом деле по-разному называют такой род деятельности. То есть кто-то говорит гималаизм, ну, то есть те, кто ходит в Гималайи, они предпочитают это несколько присваивать. Ну, здесь понятно. Для альпинизма нужны горы. В Великобритании горы не столь значительны, чтобы развивать эту деятельность.
Кать, можно сразу небольшой автоп, пока говорим про историю? Но мне просто для того, чтобы было понятно мне, всем, есть какое-то разграничение, потому что есть куча слов. Альпинизм, скалолазание, там, я не знаю, горный туризм и куча всего. Это разные виды спорта? Или это просто...
Это все разные виды спорта. У них свои федерации спортивные. Это совершенно разные подходы. Альпинизм подразумевает множество сложной технической деятельности, куда входят и скалолазание, и горный туризм. То есть это все нужно в альпинизме. Но альпинизм — это нечто большее, чем это все. В скалолазании не нужны те навыки, которые используются в альпинизме. Вот. Но горный туризм вообще, упаси Господи, скалолазание от альпинизма. Альпинизм — это самое сложное из всех трех вещей.
И ты не ищешь легких путей. Нет, чтобы просто ходить там с палаткой в поход. Нет, обязательно нужно куда-то лезть.
Ну да, и сейчас я все-таки тяготею к скалолазанию скорее, потому что скалолазание люди дольше остаются целыми и невредимыми, и с большим шансом ты вернешься домой. А в альпинизме, к сожалению, ну, это правда, не так. Вот. Ну, плюс к тому, альпинизм, если коротко, в основном это холодно, тяжело, долго. А скалолазание — это, конечно, тяжело, но теплые скалы, приятная компания, ну, сами понимаете.
А в зале вот это А вот то, что в зале вот есть, когда... Я вообще не разбираюсь абсолютно, поэтому простите мне мою такую неосведомленность, когда вот в зале стена с такими камушками, это тренировочная площадка или это тоже отдельный спорт?
Короче, есть такая штука, как скалодром. Там отрабатывают скалолазные навыки скалолазы, и там тренируются в альпинистских навыках альпинисты. То есть это и для всех. И плюс там еще работают в тренировках своих промальп спортсмены, которые, собственно, моют нам окна. Извините, промальп-спортсмены, передаю вам привет, очень вас люблю, вы классные ребята. Ну, словом, скалодром, он для всех, но лазание на скалах и лазание в зале – это, как говорится, две большие разницы.
Вот смотри, Катя, ты сказала о том, что к Англии довольно сложно притянуть скалолазание. Следи за профессионализмом этой самой мысли. Вот сейчас будет показательный прием, как не надо делать. Итак, все мы помним про Эдмунда Хиллари, правильно? Про новозеландского восходителя, одного из первых двух восходителей на Эверест.
Да.
Новая Зеландия входит под управление, так или иначе, Великобритании. Все!
Все переплетено.
Эй-эй-эй.
А может, он еще масоном был?
Такого я о нем не знаю. Я знаю о том, что
я
он
думаю...
и безымянный шерп, которого мы сегодня плохо знаем, и ничего о нем не помним, к сожалению, Эдмунд Хиллари вошел в анал истории, а все остальные...
Представляете, какая цель у человека была? Вот никто до этого не делал этого вообще на планете Земля, и ты идешь, покоряешь. Мне кажется, это какая-то удивительная широта вообще взглядов и мыслей.
Ну, на самом деле, это, скажем, такой очень, такой, как сказать, ширококультурный взгляд на то, что гору можно покорить. Конечно, гору покорить нельзя, на нее можно подняться, и с нее хорошо бы спуститься. Про покорение здесь речи.
Ну, просто,
о, это такой... два разных вида спорта, оказывается, покорить гору и спуститься.
Это такое, да, просто из-за того, что входят многие фразы фразеологизмами, мы, понятное дело, их используем в речи, но это то же самое, вот путаница и проблема с тем, что, ты пинг-понгом занимаешься, настольным теннисом, пинг-понгом, и куча возникает из этого вопросов, но спортсмены обычно говорят, что пинг-понг — это вот в парке дедушки играют довольно счастливые под музыку. А настольный теннис — это олимпийский вид спорта. То есть, когда мы говорим про спорт, это настольный теннис.
Ну что, бахнем чайку?
Раз уж мы вспомнили про Древнюю Грецию, я задам этот крамольный вопрос. У нас сегодня подкаст называется «Философия спорта». А как вы думаете, как связаны между собой спорт и философия?
Прямым образом. Я считаю, что он связан прямым образом.
Каким? Отлично.
Каким, мы тебе не скажем, но каким-то очень
хорошо.
Прямым. Натолкни нас на мысль, пока я...
У меня есть очень короткий и интересный ответ. Был такой философ Пол Вайс, один из основоположников философии спорта. Вот. И еще в древние времена, в этом году будет 50-летний юбилей, появилась Международная ассоциация философии спорта. И ею даже издается Journal of the Philosophy of Sport. Вот. Соответственно, еще в 60-е годы Пол Вайс занимался этой дисциплиной, но так или иначе позже появилась вот эта вот ассоциация, которая занимается. Ну и мы понимаем, что еще в Древней Греции ассоциация была уже, которая занималась. Недаром панкратион, олимпийский вид спорта, в котором был олимпийским чемпионом Платон, на самом деле был очень жестоким видом спорта. Почему? Потому что я не знаю, как Платону удалось выжить, но вообще-то существуют и датированы случаи, когда ломались пальцы на руках, на ногах, потому что борьба велась до победного, пока один из соперников не сдастся, и, соответственно, необходимо было победить любой ценой. Кто-то в третий раз даже, когда пытался победить на Олимпиаде в этом виде спорта, умер от удушения, но такие случаи тоже случались. Итак, спорт очень жестокий. Как вы думаете, почему вообще спорт — это такая жестокая дисциплина?
Мне кажется, спорт жестокий еще отчасти, когда он не совсем нормированный, то есть когда еще пока не выработаны конкретные правила, которые помогают некоторую жестокость ограничить. Здесь, может быть, нам Соня бы очень помогла и подсказала про те переживания, и есть же отдельная тоже дисциплина, кроме философии спорта, психология спорта, о том, что происходит с человеком, потому что все-таки мы во многом завязаны на тот выброс веществ, который происходит в нашем организме, и когда мы прекрасно все знаем из каких-нибудь курсов биологии о том, что когда мы занимаемся спортом, это активная физическая нагрузка, у нас выбрасывается адреналин, кортизол, и человек со всех своих мощностей прет в бой, забывая немножко иногда о каком-то, о какой-то своей целостности своего физического тела. Я думаю, что, может быть, отчасти с этим связано. Ну и когда, мне кажется, есть взгляд другого, то есть когда за этим спортом кто-то наблюдает, это превращается в некоторое действие и зрелище, конечно же, необходимо каким-то образом воздействовать на эту аудиторию. То есть должно быть какое-то сильное эмоциональное переживание вызвано быть у аудитории, потому что иначе это никто смотреть.
Мне кажется, спорт — это еще и в первую очередь насилие над собой. То есть ну, за свой спорт могу сказать, что морально-волевые усилия часто эффективнее, чем даже твоя физическая подготовка. То есть ты всегда ставишь себе барьер, который внутренний барьер, который ты должен преодолеть. То есть в прошлый раз я условно там прыгнул на 1.5 метра, сегодня я прыгну на 1 сантиметр больше, на 2 сантиметра больше. И это, по сути, постоянное насилие над собой. Но ведь и мышцы растут тоже через определенное насилие. Мы даем нагрузку, да, мышечные волокна рвутся и так далее. Ну, биология нам в помощь, так сказать.
Если послушать, как это звучит, да, мышцы рвутся, там мышечные волокна рвутся и нарастают мышцы. Я сегодня очень часто натыкаюсь на какие-нибудь видео там, в социальных сетях, как, например, маленьких девочек-гимнасток тянут в спортивных залах, они там плачут, то есть, ну, тренера показывают какую-то закулисье своей жизни. И, конечно же, огромное количество комментариев, где люди делятся на два лагеря. С одной стороны, как можно так издеваться над детьми, и второй лагерь — это, ну, без таких усилий, без слез не бывает больших спортивных достижений. И сегодня просто это стало еще очень сильно заметно и видно, потому что у нас есть социальные сети, в которые можно это все показать. Когда мы тренировались, дверь зала закрывалась, и что-то в ней происходило, никто не знал. То есть, ну, тренер уже, ему на откуп давались те методы, которые он выбирал для воспитания своих там спортсменов. Я думаю, что ни для кого не секрет, что профессиональный спорт, даже детский, он часто связан с насилием не только над собой, но и с определенной долей, ну, что ли, можно назвать сегодня психологическим насилием, может быть, даже физическим насилием со стороны тренера, когда он дает какие-то нагрузки, которые он может, там, я не знаю, матом кричать, оскорблять и так далее. Мы не говорим ни в коем случае, что это хорошо, но такие практики есть, все про них прекрасно знают. Ну, такой вот аспект.
Ребят, а на вас орали матом тренера, помните?
У нас, может, здесь я просто расчехляю свою... Я думаю, у всех у вас, вот, кто со спортивным прошлым, есть такие истории. У нас был... Передаю привет. Дорфман Борис Александрович, прекрасный человек, сейчас живет в Израиле. Мой первый тренер по настольному теннису. Многие люди могут подумать, что у вас там настольный теннис стоишь, что там на вас орать. На самом деле, когда это профессиональный спорт, довольно сложный вид спорта, очень техничный, при этом такая нагрузка физическая, очень специфическая. Представьте, челночный бег, то есть тебе нужно бегать очень много, на невероятных скоростях, при этом используя там все тело, еще как-то попадая по этому маленькому мячику, который летит по 200 км в час. И нас Борис Александрович, ну вот он гонял нас, как сидоровых коз. Он нас какими только словами он нас не называл. При этом он был очень изобретательным, он придумывал очень такие емкие метафоры. Особенно это было, ну, как-то уже стыдно и неловко, когда это какие-то соревнования довольно крупные, там приезжает какое-нибудь местное телевидение или там федеральное телевидение, все это снимает, а он сидит, орет на тебя, что ты корова косорукая, и думаешь... Можно я пойду как-то? Можно я не буду вообще? Я мат не буду воспроизводить? Но матерились очень сильно. Или он смог там каким-то... У него такой был предмет экзекуции, такой как прут металлический, обернутый резиной. И вот он нас мог там по пальцам или там по рукам, по ногам там где-то бить. Ну, все равно там тренер иногда какое-то физическое воздействие применял, поэтому мы вообще веселились. Ну и плюс еще, знаете, такие наказания приседаниями, ходьбой гуськом, там отжиманиями, когда у тебя уже все отнялось, ты уже не можешь шевелиться. Так что все было. Кать, тебя как тебя называли в твоей спортивной секции?
Ой, меня... В моей спортивной секции вообще считалось, что женщины приходят в альпинизм, чтобы принести, ну, как бы, их нужно скормить горе, скормить снежному богу, скормить лавине.
Мне кажется, Каша с какими-то викингами ходила в секцию просто. Вы на дракарах приезжали куда-то в горы.
Нет, знаешь, мы их волоком, потому что все замерзло. Они плыть негде. Вот. Ну, да, что-то примерно такое. И у нас все время, честно говоря, альпинизм — это очень, вот в том виде, в котором я его знала, он очень сексистский. Он настолько ненавидит женщин, что всякая пошлятина, всякие шуточки, знаете, такого самого сального масштаба, вот это я слышала на сборах. Я не знала, что такие бывают, моей изобретательности бы на это не хватило. Ну, материть, да, материли. Коровы косорукой не называли, мне кажется, это как-то прям уж совсем творческий подход.
Один раз тренер подошел, я там играла очень важную игру, выигрывала 2-0, и потом стала проигрывать. Там девочка, которая была на голову сильнее и опытнее меня, но мне очень нужно было выиграть эту игру, там еще какие-то командные были соревнования. Я к нему подхожу, он обычно кричал там матом, прям такой был очень агрессивный. Я подхожу, он очень спокойный, прям вообще молчит, вообще не ругается, просто мне берет, кладет руку на плечо, ко мне приближается и на ухо мне говорит: «Видишь, вот там лопата стоит?» Я такая: «Да». «Если ты сейчас проиграешь, пойдешь сама себя за залом закапывать». Я такая: «Хорошо, я пошла, соберусь и доиграю, пожалуй, хорошо».
С тех пор Даша интересуется темой смерти, да.
Как сложилась игра, если не секрет?
Я, кстати, выиграла. Помогло. Работает.
Вот видишь, вот очень часто...
Работает!
Очень часто тренеры об этом и говорят. Посмотрите, это работает. Я вспомню сразу насилие над... Насилие со стороны родителей, которые притаскивают ребенка в спорт, которым они когда-то занимались. У них, допустим, ничего не получилось. Сейчас они заработали чуть больше, у них есть возможность отдать к лучшему или к хорошему тренеру. И вы все знаете, сейчас снова надо сделать звук потише, все знаете вот этих вот отцов или матерей, которые стоят на бровке и что-нибудь вроде «Оп-оп-оп-оп-оп, давай-давай-давай!» Или, например, сын занимается хоккеем, и они кричат ему «Бей! И хочется сказать им: «Простите, пожалуйста, шайбу не бьют, ее бросают в ворота. Никогда у него ничего и не получится, потому что ее надо бросать». Это как бы концепция такая.
Мы же насколько наткнулись вот этой слов терминологии, вот всяких вот этих вот...
Если кто-то узнал меня с той стороны, с которой меня не хотел узнать, с темной стороны, я прошу прощения у всех, правда. Но этого, так сказать, из песни слов не выкинешь, из меня спорт тоже, к сожалению, уже не уберешь.
Глеб, а ты во сколько, кстати, пришел в спорт?
3,5 года.
Ну вот я пришла в 6, наверное, ну может там, я не знаю.
Что... Я пришел в 4,5, и это было уже поздно.
Ну да, я тоже когда приходила, нам все говорили: «А чувак, что это вы так задержались?» Потому что нужно приходить в 4, если есть какие-то планы на профессиональный спорт. Но у меня изначально у родителей таких планов не было. Они просто отдали, чтобы мы с братом куда-то ходили. Чтобы мы не ходили там по двору.
Чтобы вам не было тесно в подъезде среди местных.
Да, чтобы у нас был зал спортивный, теплый, точно с отоплением, кстати, вообще нет. У нас был такой... классный и такой жуткий спортивный зал, такой страшный. По-моему, замерзла крыса в окне, вот между рамами окна, и она там простояла 2 года. Просто вот это вот. И мы каждый раз приходили: «Привет, подружка». И это потрясающее было место. Мы потом уже, когда подросли, были там уже, как это называется в спорте, старшаками, нам тренера давали ключи от спортзала. На выходные мы говорили, что мы будем там, естественно, тренироваться. Ну там, господи, что там только не происходило. Катание на теннисных столах. Там просто перепрыгивание через 2 стола в длину. Поэтому спорт — это, конечно, всегда очень веселая компания и куча классных воспоминаний.
Особенно вот эти спортивные лагеря.
О, сборы! Меня ненавидели в школе, потому что я могла за 3-ю четверть появиться там 2 раза, посидеть и уйти, потому что... Ну, сначала соревнования. Постоянно куда-то ездим на соревнования, потом нужно уехать на 3 недели в Китай на сборы, потом нужно уехать еще куда-то на сборы, потом Россия, потом летом дети Азии на 2 месяца, потом еще куда-то. И то есть ты весь год проводишь в разъездах. Мне кажется, из-за этого мне было очень просто в 16 лет переехать из Владивостока в Петербург, потому что, ну, а что, я привыкла жить не дома. Мне очень комфортно и хорошо.
Было даже трудно, когда через там 3 недели не надо было снова уезжать из Петербурга.
Да, ты уже как-то, а что, надо куда-то опять ехать. Я зато посмотрела, ну, не то чтобы всю Россию, но мы очень много где были, очень часто куда-то мотались, катались, и когда тебе 13 или там 12-14 лет, и ты приезжаешь, рассказываешь это одноклассникам, какая-то насыщенная жизнь, какой-то вообще классный, модный, плюс еще в какой-то момент стали зарабатывать какие-то деньги первые, и это было вообще уже просто вершина какая-то. А ты, Кать, во сколько пришла, получается? Ты говоришь, что в сознательном возрасте это во сколько?
В 27. 28.
Ты да, поздний, но... поздний цветочек.
Альпинизм — это спорт без возраста. То есть им можно начать заниматься в любом возрасте, причем получить неплохой результат. Нам тренер, например, рассказывал, что у него был знакомый, который в 40 лет пришел в альпинизм, в 45 стал мастером спорта. Но тренировался он примерно следующим образом. Они с этим нашим тренером встречаются, а тот к нему бежит навстречу. Они расстаются, и он убегает со встречи. То есть он тренировался до, тренировался во время, видимо, тренировался после, тренировался всю жизнь. То есть это, конечно, колоссальный вклад нужно проделать, чтобы получить мастера спорта так быстро, за 5 лет. Ну, наверное, не с нуля, но навыки в альпинизме тоже довольно специфические. Там специфические требования к получению разрядов. То есть многие думают, что альпинизм...
Вот это, кстати, отдельно, это отдельная вообще сложная система, мне кажется, в каждом виде спорта, как получить разряд, и они иногда кажутся настолько как-то несопоставимы друг с другом, что мастер спорта в одном виде спорта, кажется, там сделал просто, там нужно выиграть чемпионат России, там, я не знаю, чуть ли не Олимпиаду, в других видах спорта нужно показать какой-то норматив, и ты думаешь, ну а что, выиграть ничего не надо, что ли, как же первые места все занять? И вот эта вот разница разных федераций, она, конечно, очень интересная.
Предлагаю по чайку.
У меня была история, настало время личных историй, по-моему, еще не было, а уже пора, а у меня подготовлено. Я помню, как-то была борьба с тренером, смысл заключался в том, что нужно 1000 напрыгать на скакалке и ни разу не запнуться, и что-то день был какой-то нехороший, не получалось у меня никак, и был момент, когда у меня кровь из носа пошла, я такой, ну плевать, я все равно сделаю. Тренер остановил, тренер пытался удержать, тренер меня остановил, я остановился и все равно свою 1000 напрыгал, потому что мне надо. Зачем мне надо, чего мне надо, какое-то сумасшествие. Мне кажется, что вот это тоже очень опасная вещь, про которую говорит Катя, вот это насилие над собой, когда человек не знает пределов, и когда он готов перетренироваться до предела, и когда он на соревнования выйдет просто в ноль, не готовый совершенно, это ужасно.
Есть же вот это явление, которое называется перетрен, когда ты все, когда организм отказал, ты не можешь даже на тренировку идти.
У меня был перетрен довольно жуткий. То есть просто, чтобы вы понимали, что такое может быть перетрен в скалолазании, альпинизме. Мы тренировались, мы отрабатывали связки на стенке, там, короче, 6 или 7 часов нон-стопом мы тренировались. Ну, понятно, что мы там залезли, спустились, подышали, выпили чайку, снова полезли. Но в какой-то момент у тебя выключается концентрация, и на 7-м часу тренировки я поняла, что я случайно отстегнула всю страховку на высоте, ну, там, порядка 6 метров. Это было не страшно, я держалась на 4 точках опоры, я хорошо стояла, ну, то есть у меня была возможность одной рукой там закрепиться, но в тот момент, когда я это осознала, уже от усталости, от всего прочего, меня накрыло паникой. Просто я вся в холодном поту, я понимаю, что ну как же, я же вроде как на альпинизм тут пришла, я должна сейчас собраться, должна встегнуться и продолжать делать элемент. И мне уже снизу напарник кричит: так, все, спускайся, подыши. Я говорю: нет, я сейчас все сделаю. Он такой: так, давай-ка ты вниз. Вот. Но хорошо, что я хотя бы осознала, что я отстегнула страховку.
Ну вот в твоем виде спорта это вообще ставки невероятно высоки, когда от твоей концентрации и адекватности, как ты себя чувствуешь, зависит, по сути, там, жизнь и здоровье. Понятное дело, что у меня просто, когда перетрен, ты просто потом не можешь встать, не можешь ходить, тебе плохо, там, я не знаю, вызываешь скорую, температура под 40, но отлежался и пошел дальше заниматься. Я помню, всегда ненавидела летом, когда сборы, когда у вас там по 3 тренировки в день, по 3 часа, в зале плюс просто 35, и вот эта духота, и ты чувствуешь, что ты уже плывешь, что уже теряешь сознание, тренер тебе откуда-то уже из такого, как будто через вату тебе кричит, ты там вообще как, живой, нет? Но тренировка есть тренировка.
Мне кажется, кстати, мы тут обижаем немножечко, ну так, некоторые виды спорта. Сейчас шахматисты возмутятся, что а шахмат — это безопасный вид спорта. Вы знаете, вот я однажды видел, наблюдал в Новокузнецке такую картину. Два шахматиста схлестнулись и гигантскими шахматами играли. И партия закончилась, видимо, тяжело, потому что один другого пытался ладьей отбить. Вот, это было очень... Я тогда понял, насколько
Всегда можно получить доской в случае чего. Да. Поэтому сейчас Международная федерация шахмат настаивает на досках не деревянных, а таких, ну, они мягкие. Просто как рулон, да, такой мягкий.
Пенопластовых.
У меня просто брат, когда мастер спорта по шахматам, ну, и помимо тенниса еще. И у нас одно время была шахматная школа, и я тогда очень дико угорела по этому виду спорта, потому что тоже очень большая усталость на лицах людей, когда они сидят уже там какие-нибудь блицы играют полдня, либо какие-то супер напряженные партии, поэтому любая нагрузка предельная, потому что спорт, особенно профессиональный, он часто связан с предельными нагрузками, даже если спорт сам не опасный, он часто скажем так, бывает супер вредный для здоровья. И у нас есть вот эта ассоциация, что физкультура — это что-то полезное, что-то нас развивает, вообще помогает жить долго и счастливо. Но я думаю, что если мы сейчас начнем все перечислять свои травмы спортивные, что у кого болит и до сих пор беспокоит, и какие-то есть проблемы со здоровьем, которые именно благодаря спорту у нас появились, то этот список будет очень длинным.
Прямо сейчас рядом со мной на столе стоит препарат глюкозамин хондроитин, передает всем нам привет. Всем я думаю, вы знаете, как важно это.
Как да, суставчики, да, передаем
да,
привет.
Все суставчики, да, когда они в какой-то момент полетели, с учетом того, что, например, настольный теннис — это спорт как раз, который имеет очень ограниченный возраст, это обычно довольно молодые спортсмены, ну, максимум где-то до 30, есть отдельные такие старожилы, типа Владимира Самсона, которого за 40, ну, это просто один человек вообще на весь спорт. При этом все дети, все довольно юные, там сейчас первая ракетка 2007, по-моему, года, ну, первая ракетка мира 2007 года, по-моему, рождения. То есть это вот все дети, которые в процессе взросления, когда у них формируется позвоночник, формируются все суставы, все кости, подвергают свой организм нагрузкам, под которые этот организм не приспособлен. Поэтому, да, травм и всяких последствий, даже не сколько травм, но последствий, их потом довольно много.
Тренер нам говорил, что для здоровья, ребята, это ЛФК, а спорт — здоровье нужно для спорта, а не наоборот. Не спорт для здоровья, а здоровье для спорта.
Золотые слова, кстати, да. Итак, профессиональный спорт — это не про здоровье. А что же про здоровье? Про здоровье — наша подборка для тех, кто хочет быть здоровым. Вот там вы в нашем курсе узнаете по-настоящему, что такое быть здоровым и как способствовать здоровью своего тела.
Слушайте, да, очень важная, мне кажется, штука, потому что сегодня базовая, если у вас не закрыта базовая потребность в здоровье, если у вас болит спина, если что-то у вас отваливается, и вам нужна какая-то адекватная, размеренная нагрузка на ваш организм, то всем обязательно подборочку. Тем более, что мы же открыли на 7 дней бесплатный доступ. Это же что? Это что за фестиваль невиданной щедрости? Сейчас, да, времена не самые простые, как раз физическая активность, она часто помогает справиться со стрессом, с лишними какими-то вот эмоциями какие-то. Мне, например, помогает выгрузить физическую нагрузку, что-то поделать, подвигаться, отвлечься. Поэтому включайте, 7 дней бесплатно смотрите, чувствуйте себя лучше. Мы надеемся, что мы можем так вам свою руку помощи протянуть.
Ну вот после этого обсуждения короткого кажется, что современный спорт, он такой жестокий, страшный. Все очень страшно. Но ведь на самом деле это иллюзия, потому что средневековый спорт куда пострашнее будет. Там ставка в любом виде спорта — жизнь.
Конечно. Когда у тебя уже столько правил, норм, и все это так жестко прорегламентировано, потому что профессиональные спортсмены знают все эти списки там препаратов и вообще что можно, что нельзя. Куча правил в видах спорта появилась, и когда тебе не обязательно... Ну вот если ты не будешь, как Катя... заниматься всякими опасными видами спорта, то все-таки, скорее всего, выживешь. Ну, боксеры, да, погибают до сих пор.
Кстати, с боксом...
Ну, как же, в средние века можно выпить кровь супостата, и его сила перейдет тебе, и ты проживешь еще до следующего убитого супостата.
Вы так не делаете сейчас?
Нет, мы так не делаем.
У нас так обычно было на этот чемпионат России, потом пируем.
Ну что, бахнем чайку?
Но вот Конрад Лоренц, Нобелевский лауреат, между прочим, полагал, что можно усмирить уровень агрессии, если всем давать возможность проявить этот самый уровень агрессии, когда вы болеете на стадионе за любимую команду, кричите, что там игра Харри Магуайра просто ужасна. Это к фанатам Манчестер Юнайтед отсылка. Вот. И действительно согласны вы с этим или нет? Что вот выплеснул свою агрессию, пошел и чувствуешь себя прекрасно. Когда фанаты Спартака кричат, что все мы мясо, и ты себе уже представляешь, ну сейчас ты точно будешь уже мясом, не знаешь, как они, но вот ты точно уже будешь мясом. Это 100%.
Вообще отдельная тема, мне кажется, футбольные фанаты. Огромная такая, неуемная, гигантская. Я когда смотрела «Хулиганы зеленых улиц», мне кажется, лет 14 или 15 было, я вообще не думала, что это существует. И потом я когда уже из каких-то средств массовой информации видела, как в России болельщики, там просто эти драки стенка на стенку. Думала, господи, что это за мир такой, вообще мне никогда не доступный. Я, кстати, мы как-то как будто это не обсудили. Я сама занималась спортом, но при этом я сама спорт практически не смотрю. Очень редко. Я могу посмотреть большой теннис. Иногда настольный теннис, когда какие-то важные соревнования, ну что-то вот кто-то мне интересно играет, посмотреть, что там вообще происходит. Но в целом спорт я смотрю довольно редко. Я его когда занималась спортом, я смотрела очень много. Мы с папой смотрели все виды спорта. Я обожала водные виды спорта. Прыжки в воду, господи, это просто. Я могла целыми днями их смотреть. Легкую атлетику, естественно. У нас была традиция, мы собирались, все какой-нибудь чемпионат Европы или чемпионат мира, и мы смотрели легкую атлетику. Или биатлон. Это же так потрясающе.
А если не секрет, было такое, что тебя мог заинтересовать репортаж? Ну, ты условно слышишь там «Слепцова! Слепцова! 5 из 5 промахов! Ну как же
это так?» Это голос, голосом Губерниева обязательно все это всегда происходит. Дмитрий, передаем ему большой привет. Я сейчас иногда где-нибудь, бывает, одним глазом увижу, меня может затянуть. Я так как-то какие-то детские воспоминания. Но чтобы я прям целенаправленно куда-то пошла смотреть спорт или так далее, это прям супер редкие какие-то моменты. Вот бывает, да, там какой-нибудь олимпиада идет и настольный теннис, и мы там с братом можем собраться, там, поорать. Мы орем, когда смотрим настольный теннис. Мы вот прям как футбольные болельщики. Я, когда играет Малон, я с ума схожу. То есть там, ну, все китайцы в основном, первые, там, первая десятка. Я там ору перед телевизором гораздо громче, чем любой заправский футбольный болельщик.
Ничего себе.
Потрясающе.
Вернемся к нашему вопросу про агрессию.
С точки зрения агрессии, я думаю, что если у человека какой-то крайне высокий уровень агрессии, ему никакой стадион не поможет, но, в принципе, да, культура, она реализует такую функцию, которую там называют реактивной, эмотивной, какой угодно, когда человеку в более-менее каком-то безопасном пространстве нужно что-то отреагировать, у него накопилось какое-то напряжение, и тут есть стадион, на который он приходит, поорать. Это же прям целое событие, плюс куча исследований социологических и прочих про эффект толпы, что одна твоя эта эмоция, она умножается на 10, когда ты ее разделяешь с каким-то определенным социумом, который также эту эмоцию сейчас переживает. Поэтому здесь я думаю, что очевидно, да, что какие-то чувства пережить в безопасном пространстве стадион в любом случае помогает, может быть, где-то выразить агрессию. Если, например, мы смотрим фильм и можем в безопасной среде, там, где это окей, там, где это приемлемо, например, поплакать, когда, например, мужчине нельзя в обычной жизни плакать, потому что есть набор гендерных стереотипов, а когда он смотрит грустный фильм, как-то вроде бы уже и можно. Если Муфаса умер, и Симба его за ушко вот так пытается поднять и говорит «папа, папа», ну тут уже, знаете ли, любой человек может заплакать. А тут возможность выразить именно агрессию какую-то такую, мне кажется, отработать в этом пространстве.
Предлагаю по чайку.
Вы ходили в спортивных костюмах круглосуточно? Я да. Я вот этим была человечком.
Нет, никогда такого не было.
Все с фамилиями. Мы очень гордились.
Извини.
Если ночью вызовут на сборы.
Тут это уже философия спорта включается. В игровых видах спорта, чтобы заслужить свой номер, чтобы заслужить фамилию на своей майке или на своей куртке, нужно очень много отпахать. Поэтому для детей, для некоторых, это действительно большое достижение.
Ну, у нас какое-то время было так, а потом Федерация настольного тенниса России обязала всех всегда выступать с фамилией. Ну, то есть вот если ты выходишь на соревнованиях, обязательно должна быть фамилия. И потом у нас была заслуга, это когда у тебя под фамилией есть название команды, значит, тебе деньги платят, значит, у вас спонсоры есть, значит, они оплачивают ваши соревнования, значит, у тебя зарплата есть, значит, ты уже модный.
А вот если не секрет, как вы думаете, что отличает любителя от профессионала?
Я считаю, что зарплата. Ну, то, что это уже твоя главная какая-то деятельность, что это не побочное лечение, которым ты занимаешься. Но это же, в принципе, и федерации спорта часто разделяют, что вот есть любители, которые могут участвовать, у которых есть какие-то параллельные там профессии и так далее. И есть профессиональные спортсмены, для которых это основная деятельность. Понятное дело, что когда мы, например, были детьми, у нас сложно провести эту грань, потому что мы вроде были профессиональные спортсмены, потому что мы получали зарплаты, получали там призовые плюс какие-то деньги, которые нам платили команды, ну, на ежемесячной основе. Но у тебя вроде есть основная деятельность — это школа, но как мы в нее ходили, уже там основная деятельность была, правда, спортом. Плюс, когда начинается училище Олимпийского резерва и прочие всякие вот эти штуки, ты чувствуешь себя профессиональным спортсменом. Я очень рано закончила карьеру, поэтому я как-то недолго понаслаждалась этим прекрасным временем.
А мне, кстати, кажется, что профессионализм — это именно вот эти все мастера, все эти звания, там, мастер спорта международного класса, вот эта вся история.
Поэтому Сартер и не взял Нобелевскую премию по литературе, чтобы не считаться, да,
профессиональным литератором.
А также по альпинизму, да, Нобелевскую премию он тоже не взял, по всем остальным видам спорта.
Нобелевская премия по альпинизму.
А как вам кажется, существует такой стереотип, что Профессионал, поскольку получает деньги, он выходит на арену, развлекает людей, ну, если это профессионал высокого ранга. А любитель, вот он по-настоящему отдает всю душу своему спорту. Именно поэтому вопрос, что вот некоторые люди до сих пор занимаются спортом, даже когда закончили. Я закончил тоже довольно рано, сломался по причине травмы. Я продолжаю заниматься спортом, потому что, например, тот же самый вес, когда ты гонял вес, условно говоря, с первого класса, и ты знаешь, что август — это время, когда все дети, всего один месяц, когда всего один месяц остался до начала сезона, я понимал, что всего один месяц, чтобы согнать вес.
Yes. Я помню, когда у нас вот это взвешивание, ты его боишься просто до жути, а вы еще все выросли за лето, ты добавился в сантиметрах, при этом тебе не нужно, нельзя добавлять сильных килограммов. В настольном теннисе вес много значит в том плане, не категория, а в плане того, что тебе будет сложнее уже выполнять те же самые скорость. Движения, да, скорость, а когда она должна быть предельная, вот это гонять вес, это, конечно, страшная была процедура.
А у меня недобор вечный. У нас совершенно другой принцип, что твой вес идет в силу.
Мне кажется, что нет, наверное, такого разделения. Профессионал тоже всю свою душу, это вообще вся его жизнь может состоять из одного этого спорта. Понятное дело, что это уже становится профессией, работой, но здесь мы уже утыкаемся в такое, в такую патетику из разряда там хобби, любимое дело, а для кого-то хобби становится работой, перестает от этого быть любимым делом. Да, я думаю, он зависит просто не от категории любителей и профессионалов, а от отношения каждого конкретного человека. Я видела миллион людей, выгоревших, которые уже ненавидели это все, но спорт им приносил большие деньги, хорошие заработки. Ну, как бы, здоровье.
Ну что, бахнем чайку?
Я спрошу такой вопрос. А как вы вообще относитесь к коммерциализации спорта и к тому, что спорт стал очень... сильно напоминать больше зрелище, профессиональный спорт, на которое ходят, чем вот он очень сильно оторвался от какого-то развлечения. Все построено на шоу, где в четвертой четверти в баскетболе все решится, где должна сохраняться интрига, и, не дай бог, раньше времени не должно все раскрыться, потому что там для вас приготовлен сюрприз. Кстати, в нашем подкасте сегодня тоже будет сюрприз. Снова будет блиц.
Да, когда есть Глеб, тогда есть блиц. Да. Я в целом отношусь нормально. Мне вообще почему-то в последнее время как-то я стала сама относиться к спорту как к индустрии развлечений больше, потому что, видимо, я стала под другую сторону уже от экрана и наблюдать за этим как зритель. В целом, я не вижу в этом ничего плохого. Иногда бывает забавно смотреть какие-то спортивные мероприятия с точки зрения количества рекламы, которые на них представлены, особенно когда там какой-нибудь большой теннис, и ты уже не видишь спортсменов, ты просто смотришь на какой-то, я не знаю, кучу рекламных объявлений, экранов, и там крутится уже какая-то живая реклама, какая только нет. Это, может быть, немного отвлекает именно меня как зрителя. С точки зрения того, что это такое огромное количество денег, именно как индустрия зарабатывает, и вот эта постоянная дискуссия, должны ли футболисты зарабатывать такие бешеные бабки, если они там ничего не выигрывают, что это вообще такое. Это все кажется издержками экономической ситуации. Но если люди смотрят, если они готовы покупать билеты, если им это необходимо... Главное, чтобы не во вред спортсменам, потому что часто вот эта погоня за зрелищностью и так далее, она приводит уже к действительно нечеловеческим нагрузкам на организм, когда уже просто никакого здоровья невозможно напастись.
Ну тут я согласен, потому что когда в детстве я смотрел футбол, человек рвал кресты, все знали, что это минимум 9-12 месяцев восстанавливаться он будет, а сегодня через 3 месяца он уже куда-то бежит. Я думаю, куда ты бежишь? Ты в 30 лет уже вообще встать не сможешь.
Вот это страшная,
он в могилу бежит
вот это
куда?
Страшная штука, и когда там вводят какие-то ограничения, например, в спортивной гимнастике много таких ограничений, когда какие-то очень зрелищные трюки, но их запрещают делать, потому что слишком высокий уровень травматизации, то есть все должно быть скомпенсировано, чтобы это уже слишком не наносило такой большой вред спортсменам, плюс все эти антидопинговые штуки тоже, как мне кажется, очень важны и полезны, потому что в погоне за большими деньгами часто страдает больше всего здоровье спортсмена и сама его вот эта физическая форма.
Я очень негативно отношусь к коммерциализации спорта. Мне вообще, если честно, я вот как раз отношусь к тем людям, которые не понимают всех тех сумм, которые вращаются, например, вокруг футбола. Ну, я, в принципе, из тех людей, кто не понимает футбол. Ну и, соответственно, все, что окружает эту индустрию. Опять-таки, это все проистекает из личного опыта. Для меня спорт — это какое-то, условно, восхождение внутреннее. И скорее про самость. Поэтому вот эту всю индустриализацию, коммерциализацию, нет, это как-то мне не созвучно.
Ну, на самом деле, я не буду защищать здесь футбол или не буду нападать на футбол, потому что это бесполезно. Но я скажу, что все-таки, когда Лионель Месси, будучи маленьким-маленьким мальчиком по росту, приходит в спорт огромных мужиков, которые лупят его по ногам, дай боже, которые играют в корпус с ним, как со взрослым, а ему там в Барселоне было там совсем немного лет, он маленький, мышечной массы нет, он привык играть совершенно в другой вид спорта, а здесь его отоваривают, особенно в Лиге Чемпионов, ой-ой-ой, я помню этих людей, которые отрывали ему ноги. Тут вдруг ты понимаешь, особенно печально еще то, что в некоторых странах ведь вообще система не заточена, ну, не секрет, в Российской Федерации Лионель Месси не мог бы родиться, потому что если ты не столб, ты не девятка, то не будет из тебя. Вот Роберт Левандовский, вот это футболист, вот это спортсмен. А все остальные, что там, гномы какие-то, что они могут там играть в какой-то вид спорта? Ну, понятно, в баскетболе люди вроде там 160-163, когда я вспоминаю, что в НБА были такие люди, я удивляюсь.
Я, может быть, больше за какое-то более справедливое разделение тех финансов, которые приходят в спорт, потому что, когда мы видим маленькие спортивные школы, до которых вообще не доходит никакое финансирование, особенно где-то в провинции, и родителям приходится самим собирать там на поездки формы, и спорт — это...
На занавеске.
Дорогое развлечение, особенно профессиональный. Хотелось бы какой-то более прозрачной системы, но это уже больше такие политические всякие нюансы и вопросы, как организована система поддержки спорта в стране. В каждой стране она по-разному. И поэтому вот истории, когда он бегал босиком, у него не было кроссовок, и он сделал там себе из трех тряпок кроссовки, это всегда очень звучит эффектно и классно, но возникает огромное количество вопросов. Если на вершинах вашего спорта многомиллиардные там контракты, то почему вы не можете школы нормальные для детей сделать спортивные?
Да, я согласна.
Это справедливо. Одна из последних тем, которых мы сегодня коснемся, связана с женщинами. Женщины и спорт. У нас сегодня две женщины, поэтому все, кто хотел, нужно было выдохнуть заранее, перед тем, как включали этот подкаст. Я даю вам слово. Расскажите о каких-то своих представлениях, о болях, о том, какие существуют предрассудки, что женщины там в спорте не могут участвовать, потому что в Древней Греции вот женщины не участвовали и там прочие всякие вещи. Собственно, это минута для того, чтобы вам рассказать об этом.
Я, наверное, начну с какого-то... Катя уже немножко затронула эту тему сексизма в спорте, вообще с каким опытом сталкиваются девочки. Я расскажу, наверное, личную какую-то сначала историю, потом перейдем на что-то более общее. Я, когда занималась спортом, конечно же, всегда девочковые разряды, девочковые соревнования всегда казались какими-то гораздо менее совершенными. И даже финалы личных соревнований девочек всегда были до финалов мальчиков, потому что мальчики, вот это уже вершина, там уже серьезные достижения, вот там-то начинается настоящий спорт. На нас никогда серьезно не смотрели, женские команды были всегда какой-то такой головной болью, больше всегда делали ставку на мальчиков. Если мы говорим в целом о ситуации в спорте, я здесь вижу несколько таких ключевых проблем. Одна из них — это, конечно, сексуализация женщин в спорте, когда мы видим художественную гимнастику, когда мы видим там синхронизацию, плавание или пляжный волейбол, с которым был большой скандал, что девушки решили выступать там в длинных лосинах, а не вот в этих вот маленьких-маленьких таких трусах, но это же действительно очень неудобно, ну, в том плане, что ты находишься вот в этом песке. Я не представляю, как вообще в этом можно заниматься спортом, то есть когда именно женский спорт, как и вообще главная роль женщины в этой планете украшать собой этот мир, так и женский спорт, он скорее рассматривается не как спорт, не как состязание, а как некоторое как раз вот это шоу, причем с определенным эротическим подтекстом. Потому что когда девочки там, я не знаю, легкоатлетки и так далее, конечно же, мы оцениваем фигуру, что там у нее и как, потому что вот эти маленькие топики, очень коротенькие шортики, в принципе, не остают никакого пространства для воображения. И девушкам необходимо еще в процессе соревнований думать не только о том, там, как быстро ты пробежала, как высоко ты прыгнула, но ничего ли лишнего у тебя не было видно, потому что эта форма, она очень сильно, да, скажем так, позволяет. То есть к женщине относится скорее как вот такому красивому объекту, чем действительно спортсмену. И женщины кажутся гораздо более слабыми в спорте, в каких бы они видах ни участвовали. Есть отдельные женские виды спорта, которые связаны с грацией, красотой, проявлениями всякими такими вот очень тонкими и женственными.
У нас в альпинизме было как? Это была такая условная внутренняя шутка, но мы понимаем, что эта шутка строилась на реалиях. Примерно такое же отношение к женщине в альпинизме было, как к женщине в яхтинге или, скажем, в пиратстве. Баба на корабле к беде. То же самое было там. Ну, если смотреть на реалии, то мне самой, например, я понимала прекрасно, что вот, да, выносливость у меня прекрасная, там, гибкость у меня замечательная, но сила, мне ее не хватает. Для того, чтобы эту силу приобрести и суметь пройти какой-то маршрут, мне до сих пор приходится впахивать. То есть можно смотреть в лицо реалиям, и нужно смотреть в лицо личным реалиям каждого человека, потому что, например, есть более субтильные скалолазы, чем я, например. Я не прекрасно лазаю. Но не привязываться к полу. Я очень много переживала по этому поводу, пока занималась альпинизмом.
Предпоследнее, что я хочу у вас узнать, это расскажите какую-нибудь одну эпичную историю из спорта, если хотите, из вашей жизни. Есть какая-нибудь или нет? Пока могу начать я могу рассказать. Итак, лето. Спортивный лагерь. Цатая смена. Вы прекрасно знаете, что часто там первая тренировка — это просто разминочка. Вот это самая разминочка, и вот где-то там скоро наступит вот эта самая планочка, в которой надо будет постоять 3 минуты. Многие знают, что вот кто из моего поколения, многие знают, что ставился магнитофон, ставился один и тот же диск, и вы каждый день под него занимались. И вот, как сейчас я помню, 13-я песня, группа «Непара». И они поют песню, значит, там на определенном этапе солистка поет следующую строчку. «Знаю, что не смогла, а...» Это начинается, строчка ровно на 3.01. Можете проверить, засечь. Точно 3.01. В этот момент можно было бросать планку. И я был счастлив, потому что я мог кричать вместе с этой солисткой, потому что было уже вот изнутра. Я знал, что уже скоро, значит, 14-я песня, можно будет попрыгать на скакалке, нам скажут «чао-какао», и вы можете идти завтракать. И я такой все, наконец-то». Настолько ты был погружен в этот спорт. Я не знаю, что я буду испытывать, когда я услышу, условно говоря, по радио группу «Непара» эту песню, и вот этот момент с «А-а-а». Мне это не попадалось больше никогда тогда в жизни. Но так или иначе, я думаю, что это будет страшно для меня, потому что я буду испытывать те же самые чувства.
Избегая группу «Непара». У меня, мне кажется, было огромное количество эпичных историй, именно связанных с соревнованиями, но там, мне кажется, это все не подцензурная вообще какая-то штука, потому что там нас закрывали снаружи, чтобы мы друг другу ночью там не ходили по номерам, мы выпрыгивали с 4-го этажа там в гостинице. Мы творили просто какую-то дичь постоянно. Бедные наши тренеры, которые не успевали за нашей какой-то смекалкой и нашей энергии. Просто нас тренер снаружи закрыл всех вечером, мы с утра сидим все открыты, еще какой-то цветок в коридоре украли и сидим довольны. Но именно с точки зрения, наверное, каких-то воспоминаний о самом спорте, у нас Борис Александрович, наш любимый тренер, он любил нам проводить такую пытку. Если он ночью замечал, что мы не спим или долго разговариваем, или как-то долго не идем на отбой, он нас в 6 утра выгонял на кросс, так как я из Владивостока, где-нибудь по берегу моря, по песку. И ты бежишь, уже начинает потихоньку всходить солнце, и ты понимаешь, что тебе нужно быстрее бежать, пока солнце уже не стало сильно палить. Он ехал рядом на машине и последнего подгонял какой-нибудь палкой или чем-то там, какими-то криками. При этом он еще дополнительно придумывал такую штуку, что тебе нужно было в начале вот этого кросса набрать полный рот воды, и потом в конце пробежки ее обратно выплюнуть в стакан. То есть ты как бы вот в этот момент должен эту воду во рту держать, дышать носом и воду не пить. А с учетом того, что разные были уже вечеринки, особенно когда мы стали взрослыми спортсменами, очень иногда хочется пить под палящим солнцем на песке. И он все время ехал, включал тоже какую-нибудь музыку у себя громко на магнитоле. Это было самое довольное лицо. Я никогда в жизни не видела человека более счастливого. У нас был маленький мальчик, такой Сережа Крауза, невысокого роста. Он все время прыгал в кусты и там лежал, пока вот мы там все бегаем, его никто не замечал, его потом за ухо оттуда Борис Александрович доставал. И приходилось бегать уже в 10 утра, когда уже солнце шпарит.
Моя, наверное, самая такая эпическая история о соотнесении, скажем так, масштабов мира. Мы ходили на достаточно сложный маршрут в непогоду. У нас было 3 человека, тренер, мой напарник и я. И я сидела в сугробе на маленьком таком пятачке, страховала ребят, которые полезли выше. Страховать нужно было как? Ты ледоруб, вот представляете, как это выглядит, да, видели в боевиках, им еще людей убивают, хотя он не для этого предназначен. Вот такая длинная палка, короче, ты ее туда впихиваешь, и вот эта штука, которую обычно машут в боевиках, вот на нее нужно встать коленями и держать. То есть это, по сути, как это, страховочная штука. И вообще, я стою, значит, так вот впилась в этот ледоруб, и очень красиво. Это хибины, это снег, это невероятные сугробы, и понимаю, что справа, ой, то есть наоборот, слева от меня пролетает куропаточка северная такая. Но звук пролета куропаточки достаточно странный, потому что, оказывается, в этот момент справа от меня синхронно с куропаточкой проходит лавина.
Предлагаю по чайку.
Итак, обещанный блиц. Итак, несколько вопросов, короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Ну, тут как уж получится. Итак, Катя, тебе вопросы, ну, а потом я тоже отвечу. Ну, не знаю, ну, надо ли мне в данном случае отвечать, но я отвечу. Катя, что важнее в спорте, талант или трудолюбие?
И то, на самом деле, как и во всех других видах деятельности.
Спасибо за то, что ты выбрала одно. Профессиональный спорт – это благо или зло?
Это зло.
Почему многие мечтают об Эвересте?
А вот и в горы лучше не ходить, ребята. Ну, на самом деле, почему мечтают об Эвересте? Потому что достигаторство. Потому что есть представление о том, что ты будешь каким-то уникальным, если ты покоришь, опять-таки, мыслят именно такими категориями, эту гору.
И последний вопрос. Спорт – это жизнь?
Спорт – это образ жизни.
Итак, Даша, что важнее для тебя, хороший тренер или хороший спарринг-партнер?
Хороший тренер. Можно с пушкой играть, если хороший тренер есть.
Успех среди фанатов и поклонников или уважение среди коллег по цеху?
Если в разрезе спорта, то, наверное, у фанатов, потому что это деньги. Я корыстная.
Спорт – это шоу или мясорубка?
Мясорубка. Человеческих жизней. Да, конечно, шоу. Это вообще я к этому так серьезно.
Спортсмены очень суеверны. У тебя были какие-то ритуалы, привычки, счастливые вещи?
Счастливые вещи обязательно. Это какие-то костюмы, штаны, в которых ты выходишь. Именно нужно выйти. У нас нельзя было играть в длинной форме, то есть в спортивных штанах нельзя, обязательно в шортах. Но на разогрев выйти в костюме, потом там как-то обязательным образом определенные носки надеть, счастливую футболку, 100%.
Спортсмены бывшими не бывают?
Бывают. Я отличный пример. Я вообще вот прям бывший, завязавший со спортом человек.
Что главное для тебя в спорте?
Главное для меня в спорте вырасти над собой, доказать себе, что ты можешь больше. Быстрее, выше, сильнее. Вот для меня, наверное, это главное в спорте.
Кубертеновский, так сказать, принцип.
Мне очень понравился твой вопрос. Вот я хочу твой ответ на него услышать. Спорт — это жизнь. Лучше Кате, конечно, ты уже не ответишь, тут уже недосягаемая вершина. Она альпинистка, она забралась на недосягаемую вершину.
Она на Эвересте, а ты такое ощущение...
У подножья там где-то ходишь.
Да, не хочется обижать никакие другие вершины, потому что все они сложные. Мне кажется, что спорт, да, это жизнь, но профессиональный спорт для меня — это всегда терпение. Поэтому для меня... Я не люблю эту историю про талант, потому что я знаю кучу талантливых, безусловно, талантливых спортсменов, но мой любимый баскетболист Рэй Аллен как-то сказал, что не имеет значения, насколько ты талантлив. Если ты не трудолюбив, то все остальное не имеет значения, потому что спорт любит трудолюбивых. И в этом смысле, мне кажется, что спорт можно сравнить с жизнью, потому что для меня жизнь — это постоянные попытки. Это в третий раз прийти в аспирантуру и поступить, это во второй раз прийти в интроверт и все-таки прийти на работу и так далее. То есть моя жизнь — это преодоление всегда, поэтому спорт для меня — это жизнь. Я всегда со спортом, я всегда в спорте. И надеюсь, что так будет до конца моей собственной жизни.
Ура!
Ура! А если вы хотите узнать больше о том, как связан спорт и здоровье, вернее, узнать больше как раз о здоровье, узнать о том, как возможно заниматься спортом со здоровой позицией, вы можете посмотреть нашу подборку курсов для тех, кто хочет быть здоровым. Прямо сейчас ее можете найти в описании этого подкаста. Наши подкасты находятся на любых платформах. Вы можете посмотреть нас и послушать на YouTube и на других любых площадках. Вы можете найти этот и любой другой подкаст. У нас много совершенно разных подкастов на разные темы. Мне кажется, что этот подкаст получился. Мы открыли для вас доступ на 7 дней бесплатно к нашим курсам, поэтому пользуйтесь. Это тоже своеобразный спорт. За 7 дней успеть посмотреть как можно больше курсов и, так сказать, получить максимальный профит от этого. Мне кажется, что подкаст состоялся. Благодарю Дашу и благодарю Катю. Мне кажется, что было здорово. Надеюсь, нашим слушателям и зрителям тоже понравится.
Тебе спасибо за классный...
А кто выиграл-то? Подожди, а кто...
Кто победил? У нас победила. Катя, победила дружба.
Победила дружба, совершенно верно.
Вот это вот, когда ты не занял первое место, и тебе вот эти вот утешают, что победила дружба. Все, всем спасибо большое за внимание. Очень классно было, по-моему.
Спасибо, ребят, классно.
И всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока.